Охренеть.
Люди, которые за столом находятся, они внимательно тебя начинают очень слушать.
В прошлом году обиделся на тебя за лохматое чмо.
Естественно, тебя будут ловить, тебя будут бить.
Ты становишься немного Децлом.
Ты Хованский, ты просто чмо болотное.
Дать пизды.
Как ты это сидел, посмело.
Когда ты в последний раз дрался?
Я вот на это все вот просто брал и клал свой хуй.
Во сколько ты первый раз укололся?
Представляешь, я в метро.
Чё? Это такое. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вася, ты только что пригнал из Штатов?
Да.
8 городов?
8.
Все солдауты?
И все солдауты.
Чего не собрал?
Ну, Америка просто это страна других категорий для артистов, которые поют на русской музыке. Вот Нью-Йорк солдаут. Ну, все происходит как бы соизмеримо городу, в который ты приезжаешь. Ну, то есть... 1000 человек, 800 – это отличный сбор.
Угу. Сколько денег ты привозишь из такого тура?
Я привожу... Ну, я езжу, во-первых, усеченный гонорар, не тот гонорар, который я получаю здесь. Ну, я больше, как сказала моя жена, больше оставил там, да. То есть мы поехали всей командой. Ну, это больше у нас похоже на отпуск. Благодарность людям, с которыми мы работаем, вот.
Типа корпорат на выезде такой.
Ну вот мы и работаем, и ездим, да. Я там снимаю там вот эти деньги, оставляю, тратя их на клипы, покупаю себе там новое барахло. Там вот это моя такая отдушина, да, концерты в Америке.
Ну окей, но общая выручка этих 8 концертов, это в районе... 23...
Без трат,
да. Выручка, которую ты потом потратил на все. 30 тысяч, 50 тысяч долларов.
Не, ну это, ну, концерт, мы по гонорару договаривались там в районе 10 тысяч долларов за концерт. И...
А, понятно. А Инстаграм показал фотографию этого сумасшедшего Лука. Шляпа и пальто.
Лука, это что
Чикаго?
Такое?
Чикаго 20-х годов, и Аль Капоне где-то рядом едет.
Да, мой клип.
Твой лук.
А ты это ешь клип в этом еще луке снял? No bandidos, just legal business. No bandidos, just legal
business. No bandidos, just legal business. No criminality, just musicality. Что за стиль? Где ты взял это?
Я сам свой стиль и есть. Мне просто понравилось пальто и шляпа. Я в одном месте просто приобрел его.
А что это? Что это за магаз был?
Ну, это в Нью-Йорке. У нас, ну, целое есть такое движение, называется «Короли сейлов и космических дискаунтов». То есть мы их ищем места, где можно купить за дешево дорогую вещь. Ну, это типа фетиш такой. Это прям...
И что она стоила?
Ну, пальто стоило 1500. Я купил за $377.
И это Ив Сен-Лоран?
Ив Сен-Лоран.
Охренеть.
Скажи.
А самая крутая история, которую ты привез из Штатов?
Ну, их, в принципе, две, ну, естественно,
давай,
их даже три такие, они связаны все между собой, ну, Америкой, да, тем, что для меня всегда навсегда остается секретом вот эти штормовые предупреждения американские, да. Ну, то есть, когда умирает Нью-Йорк, да, из-за штормов, из-за... Uh-huh. Ну, то есть, это для нас это ничего, да, то есть, мы бы посмеялись и просто в самолет бы полетел, да.
Да.
То есть, там чуть-чуть вот какая-то есть опасность чего-то, сразу город умирает.
Всем, кто ждет сегодняшний концерт в Майами, он переносится по причинам невозможности вылететь в Майами. Спасибо за понимание, всех обнимаю.
Второе, ну, то, что мы были на фабрике, ну, как это, колхоз, да, даже колхоз в Колорадо по выращиванию... марихуаной, ну, в контракте с государством. То есть это большая...
Там легализовано.
Да, это легализовано. Ну, в штате.
Да.
На уровне государства не легализовано. Тоже.
Так, и что это собой представляет? Несколько гектаров.
Это ангары. Это ангары, там выращиваются под специальным светом, специальный климат, специальные люди. В каждом кусте стоит GPS-маячок, который следит за передвижением куста.
Кто держит эту ферму?
Ну, несколько граждан, несколько людей держат, они как бы вот работают на...
И там есть твои кореша?
Мой товарищ, он работает там, вот он занимается этим. То есть он сам не особо, так сказать, замечен в употреблении того, что растит, но просто это вот такой бизнес, он приносит космические прибыли, и много наших соотечественников этим, ну, занимаются, как бы, получают
там
лицензии.
Какая-то же космическая прибыль
каждый. Ну, космическая, ну, она в каждом по-разному. Фишка в том, что ты с этой прибылью особо не можешь ничего сделать.
Почему?
Ну, потому что ты оперируешь ей только в пределах штата, потому что если ты эти деньги начинаешь передвигать по Америке, тебя могут просто пришандарахнуть, потому что есть штаты, в которых за тот же косячок тебе дают до 50 лет. И деньги, заработанные вот этим путем, являются не особо легальными так, по стране, еще не отрегулированы эти механизмы.
Когда ты был там, ты слал по WhatsApp, Гуфу фоточки, чтобы...
Нет, я не присылал не это самое, не, так сказать...
Не травил душу?
Не то, что не травил, но он сейчас, Гуф сейчас не употребляет, поэтому зачем подкидывать, так сказать, дровишки. Но серьезно, ну, как бы, для меня это, я сам не употребляю, для меня это было больше, знаешь, такая футуристическая, да, открытка, то есть это будущее, которое возможно.
Давай оговорим, если в России будет так, ты за? Если
конечно,
в России легализуют марихуану?
Конечно.
А тебя не смущает то, что в Ростовской области, в городе Белая Калитва, Новошахтинске и всем остальном, а это приведет к тому, что народ будет не только глушить водку, но еще и делать это под косяком? Убиваться просто в хламину.
Слушай, это происходит, да, ведь, ну, если разбирать эту проблему, вообще, конечно, вообще плохо, когда люди пьют, когда люди курят, когда они курят, когда они жрут Макдональдс, когда,
это ужасно,
когда
да.
они выходят на ринг, на ринг заниматься боксом, да, без специальной подготовки. Есть много вещей, есть как бы наши мечты о светлом завтра, да, а есть реалии. Вот, то, что, так скажем, тюрьмы перенасыщены людьми, которые сидят за пятку или там, за сигарету с марихуаной по 5-6 лет, и выходя обратно, они уже выходят людьми с подвинутой психикой. Естественно, ты знаешь, я на самом деле здесь смотрю на эту историю вот так, что зарезавших пьяных людей я видел, накуренных не видал. Вот, знаешь, вот здесь, я двигаюсь вот здесь как бы с этой точки зрения. С другой стороны, полиция работает плохо, раз это есть.
Да.
Раз это есть везде, и каждый из нас примерно представляет, у каждого есть знакомые, которые могут найти знакомых, которые могут тебе взять. Даже будь ты особо не подкован. То есть здесь декриминализация этого потока, мне кажется, ну, имеет место. Ну, опять же, все надо обсуждать. И мне
Понятно.
Кажется, что представители алкогольного лобби никогда не позволят этого сделать.
Они будут против.
Ну, конечно.
Ну, да. Юрий будет дуть. Слушай, а это могильная плита, да?
Да, это на концерте в Крокус Сити Холл. Фанат сделал специально вот себя. Это он вот справа, и я слева. И он нес ее через всю толпу и кричал... Старик, мне нужно тебе кое-что подарить. Я взял ее в руки и повеселился.
И как ты отреагировал?
Позитивно.
Ну, то есть холодок не пробежал?
Не,
да?
Мне, ты знаешь, я вот к разговору в нашем интервью там, о тяжелых днях и там, видение смерти или что-то, я вообще как бы ну, спокоен. Да? Я как человек, который уже повидал все. Если тогда меня пропустило... так сказать, смертушка, я думаю, что...
Юрий будет дуть. Ты очень часто говоришь и в интервью, и у тебя есть песня «Исповедь. Моя игра». Не ту, которую ты играешь на концертах,
да,
а ту, которую ты поешь с Гуфом. Про то, как прошли твои 90-е. При этом ты очень редко конкретизируешь.
Я, по крайней мере... можно Нагана послушать.
Ну, все равно, это творчество. А ты можешь рассказать, ну, вот вкратце, то есть, с чего именно ты слезал, и что за говно, что за дерьмо было в твоей жизни до того, как ты слез?
В моей жизни было все дерьмо. Все, которое...
Ты колол героин?
Конечно. Я употреблял все вещества, тяжелые наркотики я употреблял. И...
Во сколько ты первый раз укололся?
18 лет. 18.
Как это было? То есть, почему...
Да никак это было.
Кто это предложил, и почему твой мозг не смог отказаться?
Ты понимаешь, вот в последующих там разборах вообще судьбы меня, человека как зависимого, в терапевтических возможных, всевозможных упражнениях, ну, я вот такой человек, понимаешь? И жизнь моя, она такая, да, она компульсивная, спонтанная. Я охотник за... яркими ощущениями, новыми, безумными авантюрами. Наркотики – это авантюра. Это ну, очень опасная авантюра. Да, это смертельно опасный спорт, как я его называю. Вот, и, ну, и я там пил, курил. И одно, вот одно об этом времени могу сказать, что это вот 97-й, 98-й. Это вот такой год, года вообще безнадежности какой-то. Вот она ощущалась везде. У меня мама, да, там которая закончила МГУ с красным дипломом, она работала на рынке и продавала йогурты. папа у меня, его сбила машина, и он еле его спасли, он там, ну, инвалид первый. Ну, так вот, вот, ты знаешь, как будто вот Балабанов, да, вот как будто в моей судьбе поучаствовал, снял какой-то вот просто, вот, герой этого времени для меня мать, конечно, вот. А я употреблял, ну, ну, мне не нравилось, как я себя чувствовал в этом мире, да, и не, с этим не знал, что делать, в принципе.
Ты помнишь, когда ты слез, это конкретная дата или...
Конечно. 2003 год, 22 апреля.
Что именно в этот день произошло?
Ничего, я перестал употреблять вещества.
Просто сказал, что все, я теперь чистый?
Нет, ну это, естественно, привели к этому определенные события тяжелейшие, да, как и у каждого человека, который перестает употреблять, события, которые привели меня к решению перестать употреблять вещества.
Угу. Ты готов о них рассказать?
Ну, они обычные, ну, там, потеря сознания, там, травма, все, ну, обычные...
Момент, когда ты был ближе всего к тому, чтобы отправиться на тот свет?
Были, конечно. Нет, да, они были до этого, это не по причине.
Нет, а тот момент, неважно, связан с это с наркотой или нет, когда ты был ближе всего,
конечно,
к смерти?
Конечно, каждый день.
Каждый день?
Конечно. Когда ты употребляешь наркотики, ты же понимаешь, в чем вот удивительная, так сказать, и вопиющая хуйня, да, вот в наркотиках, что ты употребляешь то, сам себя употребляешь то, что тебя убивает. То есть ты там колешь это, нюхаешь, пьешь что-то, что угодно. И про алкоголь то же самое. Естественно, я был, ну, то передозировки у меня были. Я просто не помню, это были у меня передозировки.
У тебя бывали передозы?
Конечно. Как можно употреблять без передозировки?
Ух!
Юрий будет дуть!
Каждая майка была подарена в городе, где вот я выступал. Ну, за исключением там вот овечки на майке.
В Вашингтоне ты не выступал?
Я не выступал в Вашингтоне, но рядом был. А так это вот все майки подарены. Вот команда «Автомобилист», допустим, он прям подписан.
Екатеринбург.
Юрий будет дуть!
Объясни мне одну простую штуку. Ты понимаешь, что на свете живет несколько миллионов человек, которые никогда бы не узнали о кемеровском канале «Немаги», если бы ты на них не разозлился?
Конечно.
Десятков миллионов человек. Да. Нахрена ты на них разозлился?
Я на них не разозлился. Я принял меры, которые должен принимать каждый уважающий себя молодой и немолодой человек с людьми, которые позволяют себе переходить границы вот понятий или там каких-то моральных ценностей.
Баста, братан, я вот тебе как на духу скажу, я твою мамку никому в обиду не дам.
Ну, я же с ними общался, по телефону разговаривал, ну, это был длительный процесс. То есть, когда я пошутил, ну, показал им, как я умею шутить, там, вот написал там вот эту смешную фигню про награду там в 30 тысяч рублей и показал, каким может быть черным настоящий юмор, каким юмор может быть страшным и убивающим.
Девиз нашей программы «Юмор без границ». Потому что юмор — это такая условная штучка, знаете, о которой можно долго дискутировать, но нужно делать просто смешно.
Мне как человеку там пожилому, да, то, что касается, от там, где я рос, где я воспитывал, вопрос мамы, вот, ну, чтобы ты себе примерно представил, когда говорит слово «мама», люди, которые за столом находятся, они внимательно тебя начинают очень слушать. В каком ты вообще контексте прикасаешься к этому вот святому человеку в жизни каждого, у каждого. То, что о них узнали, это и была моя цель. Я выступил в роли такого же блогера, каким они являются. Я призвал интернет, общественность, начал травить их, и они ну, как
и
бы
как
отреагировали.
Считаешь, ты добился чего-то?
Конечно, они сняли извинения.
Они прислали извинения?
Они сняли, он в основном выпуске есть, конечно.
Вась, ну реально метафора была. Аллегория, как угодно, но не твоя реальная мама. И мы бы хотели извиниться перед ней. И еще заранее извиняемся, что Василия пародировать мы все равно не перестанем.
Смотри, просто Децл в прошлом году обиделся на тебя за лохматое чмо.
Да.
На самом деле, там, на мой взгляд, это, ну, это зашквар. То есть, если ты обижаешься, идешь в суд за лохматое чмо, это прям,
конечно,
это прям, да, ужасно.
Да.
Но тебе не кажется, что когда ты... Я понимаю, что лохматое чмо и оскорбление мамы — это разные вещи. 100%. Но тебе не кажется, что когда вот ты обижаешься на пацанов из Ютуба, ты становишься немного Децлом?
Я не обижаюсь на пацанов из Ютуба. Ну вот тебе нужно просто подробнее исследовать этот вопрос. С этими ребятами я разговаривал много раз и сказал, то, что касается меня, позволяйте себе все, что угодно. Ну, шутите там, вот, как вам угодно. Вот наша встреча была личная. Вот, то есть, я тебе просто объясню, что если мне предлагают игру по правилам отсутствия границ, или я сыграю в любую игру, понимаешь, в чем все дело? Другой вопрос, хватит ли у людей, транслирующих свободный юмор, сыграть со мной в эту игру? Потому что у меня, ну, поверь, хватает и самоиронии, и терпения, и силы, потому что, как я говорил, то, что я читал о себе на рэп-форумах за все эти годы, ну, не магия там, это аккуратно курящие в стороне два голландских гея, приехавших куда-то в Таиланд в поисках взаимности и близкой дружбы с одноименными, так сказать, представителями местной богемы. Поэтому здесь вопрос был принципиальный для меня. Принципиальный вообще в контексте...
То есть, если бы они написали, что ты лохматое чмо, ты бы вообще не завелся.
Старик, ну ты прочитай все, что они писали обо мне до этого и после этого. Это вообще не имеет... Это была принципиально важная вещь.
Несколько недель назад мусульмане открыли охоту на Илью Мэдисона за то, что он позволил себе шутку.
Отлично.
Это правильно?
Правильно.
Объясни, почему.
Ну, потому что это просто
шутка
правильно.
Говно. Шутка говно, шутка, но правильно шутка ли говно, открывать охоту?
Шутка говно, и ты понимаешь, что вот то, что витает вот в общем, это все, это вещи одного порядка. Понимаешь, это попытки дешевого, быстрого хайпа за счет шуток на острую тему. Пошутить умно, правильно, никого, ну, гнило, тухло не облить грязью, это надо быть большим профессионалом. Это надо иметь высокий уровень. Пошутить вот в таком плане, задеть, ну, книгу, для которой, это же правда, что эта книга для многих людей является руководящей в жизни, что эта книга является важной в жизни. И если ты шутишь об этом, ты прекрасно должен понимать, что есть люди, для которых это вообще не шутка, для которых это личное оскорбление. Люди, которые исповедуют это как абсолютную истину, как важную вещь, по которой они строят свою жизнь и общение вот в обществе. Естественно, тебя будут ловить, тебя будут бить.
Если его найдут, сейчас где-нибудь отпизженным, не мертвым, а отпизженным, да. Ты скорее возрадуешься.
Нет, я не возрадуюсь, мне будет жаль, искренне. У нас важный такой момент, что вот ты не понимаешь, о чем я говорю, немного. То есть для меня любые жертвы, которые приносятся по причине глупости автора шуток или чего-то, это вызывает у меня сожаление. Я говорю об ответственности. Конечно, это жаль, конечно, это горько, но я, допустим, как человек православный, могу пропустить шутку там определенную про Христа. Но человек, который будет в лицо мне говорить, что там этот человек там такой-сякой, определяя его определенными характеристиками, возможно, конечно, вызовет меня на конфликт. Возможно.
Твоя цитата. Хочется просто навести какой-то кипиш. После слов Хованского у меня было желание позвонить Ване Нойзу и сказать: братан, если нужна помощь, его найдут и с говном смешают.
Да. Я не хочу говорить все эти ужасные вещи про близких тебе людей. Я их даже не знаю. Но я не виноват, что твоя сифозная жена шлюха, такая шлюха, что об этом невозможно не упомянуть.
Давай уточним. Немного вырвано из контекста, но где-то так.
Что это за помощь? Какую ты имеешь в виду?
Это
попадает
опять,
ли сюда физическое воздействие?
Это опять это вещи, вот и то, о чем я говорил. Вот последние... Вот в отношении Вани Нойза Хованский, помимо там диса, смешного, правда, музыкально крутого диса.
Клипы классные.
Да.
А ведь когда-то батлил был официальным бог, но ты официально лох.
Он вышел в прямой эфир и сказал, что жену, детей, я их везде, где мог бы там. Это запредельно. Это запредельно. Меня больше здесь даже смутил не Хованский. Я понимаю, что человек его моральный, так сказать, уровень его морали мне понятен, да, и игра даже, которую он играет, мне понятна. Меня здесь больше удивила общественность, да. Люди, которые сказали, сказал, что там твою жену, твоих детей куда угодно, где угодно, в любом формате, и ты такой-сякой. Меня просто, вот эта общественная реакция, конечно, она меня огорчила. Больше всего меня огорчил Оксимирон, да, когда он вышел и сказал: Юра, ты заигрался.
Огорчил?
огорчил меня этим.
Ну почему? Он был таким смотрящим, который вышел.
И... Ну вот меня вообще, меня удивляет, что вот именно это вот надо было, как говорится, дойти до Оксимирона, чтобы люди как бы сказали, что ты Хованский, ты просто чмо болотное, животное, которое ты позволяешь себе то, чего позволять нельзя.
Так он же решил вопрос, почему он тебя огорчил.
Кто?
Оксимирон вышел?
Нет, я имею в виду, что кроме Оксимирона никто вообще этого не сказал. Вот, то есть это все, ну, приняли, ну, там, ну, вот. Я лично, вот, здесь вопрос, как бы, решение вопроса мужчиной редко, да, там, Ваня должен был сам решать, там, как ему поступить. Я как? Просто, ну, не знаю.
Дать пизды?
Возможно, в том числе. Ну, он уже давал ему в Хованском в нос.
Ну, там такие были. Ну, были смешно. Вопросы.
Предупреждаю, уебу! Предупреждаю, уебал! Предупреждаю, еще уебу сейчас!
Ну, было смешно, но были вопросы.
Да, ну, слушай, вопрос... Здесь это ситуации, в которых всегда будут вопросы. Но просто вот человека... Это знаешь, как вот с «Немагией» началось... Я быстрее сказал, когда с «Немагией» началась вся эта херня, я написал смешное вот это в 30 тысяч рублей, я объявляю за... Это же парализовало просто их вообще... Это убило общественность. Как ты сидела, посмела на наших мальчишек. Я вот на это все вот просто брал и клал свой хуй. Вот принципиально вот на вот эту. То есть игры, в которые мне предлагают играть, я буду играть по-своему и с большим удовольствием. И Хованский правильно сказал, написал «Немагии», ребята, бегите в милицию, он ебнутый про меня. Когда мне позвонила моя мама и сказала, что там, сынок, ну... Будь добрее, будь мягче там, да. Ну, вот так они
сказали. А что сказала мама? Как она реагировала, что ты пошел за нее в отмах?
Ее очень это напугало. Угу. Потому что она знает, кто я такой.
Как ты думаешь, если бы ты не обратила на это внимание, но мама бы узнала, что кто-то мама тебя оскорблял,
мама
ее
об этом узнала, расстроила? Мама об этом узнала, потому что мама подписана в Твиттере, мама у меня, ну, ведет активный образ жизни.
Ее бы расстроило, если бы ты не стал за нее впрягаться? Ну, по-честному.
Честно, да, я думаю. Ну, она бы в жизни не сказала, потому что она знала, что меня это подкинет, да, и что я буду, ну, я так воспитан, что я, ну, я за нее просто, ну, в прямом смысле могу закопать, реально. И все, что вот связано с ней. И когда она мне еще позвонила, начала за них заступаться, ну, она по ним, просто, видимо, она по ним, ну, знает, кто я такой, она меня знает, образ рождения, что я могу сделать, да, в таких ситуациях. То есть она подумала обо мне опять, да, вот, как любая мать. И она сказала, они сказали, сынок, и сказали. Когда она мне это сказала, начала заступаться, у меня вообще онемели руки. И я думал, что я полечу туда и просто, ну, буду делать уже спортивный блок, да.
Юрий будет дуть.
Да. Слушай, а ковер этот роскошный.
Это из Таджикистана.
Душанбе?
Да, из Таджикистана подарили мне.
Слушай, то есть реально душанбинские пацаны тоже слушают?
Конечно, во всем мире слушают.
Во всем?
Да. Я тебе даже статистику могу показать iTunes, где альбом Нагана в мире... его место, я был приятно удивлен.
Юрий будет дуть.
Когда ты последний раз дрался?
Дрался. Ну так, не дрался, выяснял отношения.
Расскажи.
Года 3-4, наверное, назад.
Что это было и где?
Ну, это личная была такая вот. Ну, между друзьями. Это было просто выяснение с моим близким другом. И мы, ну, это в традициях наших, ростовчанина тоже. Мы, ну,
ты дал достойно. Или ты пропустил?
Я дал, и я пропустил. Это было, ну, очень круто, на самом деле, да. Это мы махались с другом моим, и, ну, это было так, на эмоции, это такая корсиканский синдром, как я называю, да, вот в нас. Я ударил, он прошел в захват, я его поднял оторвать от земли, он выкрутился. Ну, короче, и я упал на него, и его головой сломал себе два ребра.
Два ребра?
Да.
Красиво.
Круто.
Вы дружите до сих пор?
Конечно. И до сих пор готов драться. Ну, это вот такое вот, ну, что-то такое вот странное, но я вот такой человек.
Юрий будет дуть.
Сколько потом у тебя кросс? Пойдем туда, пройдем.
Это еще, ну, не все, да, они. У меня... их, ну, я думаю, пар 100-150.
А у тебя только Nike?
Нет, у меня разная обувь. Я коллекционирую удивительную обувь. Вот у меня есть вот такие адидасы. Говнодавы, как их называют, для съемок.
Мать моя.
Катафоты. Им очень много лет. Ну, вот этой парой я дорожу. Это для немецкой армии делали.
Да?
Вот, видишь, специально.
Бундесвер.
Да.
Все как полагается. Слушай, а какой у тебя размер?
45,5.
Блин, как у меня. 11 UK, да?
Подарите какую-нибудь пару.
Мне?
Или, ну, если не побрезгуешь. Они максимально одеты были просто полраза.
Да, слушай, и у меня просто самого 20 кроссовок.
Все, он пошел нахер.
Это хорошо. Пойдем картины посмотрим. Юрий будет дуть. Газголдер.
Да.
Я знаю, что сейчас произошли какие-то изменения, вот, но объясни мне, как человеку, может, не совсем внутри, но все равно. По двум персонажам я хочу задать тебе вопросы. Первый — Словетский.
Ага.
Я точно не все слышал.
Бомбельтон, домино и лето. Счастье не в пакета. Кружат парни на мопедах.
На фоне того, что делаешь ты, на фоне того, что делает Скриптонит, многие артисты, которые там тебе близки, знакомы, это очень слабо. Что он делал на Газголдере все это время?
Он и продолжает делать.
Продолжает. Что? Чем тебе нравится? Чем это?
Самобытность. Здесь, ты понимаешь, такими категориями здесь мерить нельзя. Вот сильнее, популярнее, да, там, или там приносит там больше, зарабатывает больше денег. Мне он, во-первых, он мне близок как человек, как вот мой друг, да, как человек.
Хороший парень, не профессия, ты же понимаешь.
Старик, вот, к сожалению, трагедия вот моего личного творческого объединения, что здесь
здесь работает.
То есть по-человечески мы сходимся, поэтому у нас бывают такие расставания с людьми, с которыми мы не сходимся, именно касаемо человеческих принципов. Словетский ну, ты понимаешь, вот тебе рок какой нравится, скажи?
Мне? Гитарный.
Ну, естественно. Да. Ну, то есть тогда тебе нравится половина песен Филиппа Киркорова, которая используется тяжелая гитара.
Нет, я люблю панк-рок.
Вот русский рок, там три группы, которые для тебя...
Русский рок?
Да.
Никакая.
Ну, кроме Тараканов.
Нет, ну, Тараканы — это не русский рок, я все-таки смею представить.
Ну, и не рок, да.
Ну, давай я назову просто три группы, которые я прям люблю больше. Русские.
Да, да. Ну, потому что...
Хорошо, хорошо. Это Тараканы, это «Последние танки в Париже». И это, ну, пусть я назову одну группу из русского рока, это группа «Луна».
Ну, вот у тебя как бы есть свои вкусовые предпочтения, о которых я даже не знаю. И вполне могу предположить, то есть для меня группа «Таракан» не является ничем удивительным, а вторичным, троичным. Я парирую как бы. То есть, возможно, для тебя эта группа ассоциируется с определенными этапами в жизни, и ты видишь себя вот как слушатель этой группы. Для меня это не те... Вот так же для меня Словетский, да? То есть для меня Словетский — это самобытный, интересный автор, у которого есть свое видение, свое мироощущение, свое...
Понятно, вопрос вкуса, да. Ты советуешь пацанам с Газголдера, как вести себя...
Нет, никогда не делаю. Ни в музыке, ни в жизненных ситуациях, вообще не. Если ко мне обратятся за помощью, и то я аккуратно это делаю, потому что советы — это, сука, самое губительное, что может делать человек.
Ты видел видео, как Витя АК-47 отвечает критикам в интернете?
Нет.
Даже не мог вообразить, что существует такое говно. Прикинь, Богдан, существует. И говно это на твоем лице.
Это разрыв, да?
Ну, если честно, я чуть не блеванул от того, как это неталантливо, как это неталантливо, грубо, и, в общем, насколько, в общем, хочется сгореть и сжечь все, что происходит.
Витю.
Ну, да.
Ну, и есть вещи, которые... Ты же понимаешь, что тут все дело, что я...
Но иногда ты хочешь сжечь человека, как ты сам говорил, за то, что он делает талантливо.
Да.
И ты это смотришь по России 1, это Витя, вот.
Ну, как бы, поверь, что я мог бы дать Вите 10 советов, которые бы в корне изменили жизнь, знаешь, как бизнес-тренер. Ну, в корне бы изменили его жизнь, но я этого не имею права делать, потому что...
Но все равно, чем эти люди делают тебя сильнее? Если они свою работу... Все-таки есть подозрение, и потому, сколько людей ходит на их концерты, и потому, какие они треки выпускают, есть подозрение, что они, в общем, не очень здорово делают свою работу сейчас. Чем они делают тебя сильнее? Зачем они рядом?
Вот ты как человек, который не имеешь отношения к спорту, да? Ну, как, ну, для меня, ну, то, что ты, вот, ты расскажешь, мне нравится, да, вот как ты, твое знание, вот вообще, ну, знание материала, да, я восхищаюсь, потому что для меня запомнить 10 фамилий, сука, из одной команды для меня большое мужество. Вот возможность людям заниматься вот тем, чем они хотят заниматься. Делают ли меня они слабее? Мы не играем в команде. Делают ли они себя сильнее? Возможно, потому что там есть я и наш ресурс, который им, возможно, помогает. Вот, вчера мы разместили, вот Пабло Прекрати, такой удивительный человек, живущий в Нью-Йорке, это вот русский рэпер, ну, удивительный человек, который делал программу «Мозгоёв», то есть он первый из Нью-Йорка транслировал, черные слушали нашу музыку.
Да,
Пашка, прекрати. Да. Он там живет до сих пор. И вот он мне прислал видео, которое там мы разместили у себя в группе ВКонтакте. Вот мне, ну, то есть это там такой, ну, адский авангард. Там девушка висит за ноги, вниз головой, да. Вот, ну, кто-то написал, что вы так делаешь? А я говорю, да это просто мой друг мне сделал. То есть моя сеть, она большая, я, это не есть СМИ там или что-то. Я пользуюсь своими возможностями, вот делаю все, что я только могу.
Юрий будет дуть.
Здесь человек очень похож на Владимира Ильича Ленина, реанимирует юных революционерок. Потому что они были истязаемы царскими властями. И вот они были спасены, так сказать, Йося, Володя, они вот спасают.
Но сосочки подкручены приходят.
Это нет, это неправильно. Это он просто берет, это что называется фотожаба, фотомонтаж. Он просто дотягивается до того, чтобы аккуратно, двумя пальцами, не вульгарно потрогать бьется ли сердце.
Юрий будет дуть. Сколько ты тратишь на Газголдер в год?
Практически все.
Ну, дай попробуем скалькулировать. Это 1-2 миллиона долларов.
Ну, месяц, чтобы ты понимал, месяц, зарплаты, аренда. Ну, здесь работает 20 человек, угу. Да? Зарплаты, аренды и тому все подобное в месяц складывается 4 миллиона рублей.
4, то есть это 50 миллионов в год.
Да.
Угу. Сколько он тебе приносит? Сколько возвращается из этих 50 миллионов?
Нисколько. Угу. Возвращается в плане, сколько вложив, я зарабатываю.
Ну, смотри, например, простая история. Я знаю, на каких условиях работают люди на Блэкстаре. Например, я молодой артист перспективный, который тебе приглянулся. Угу. И ты говоришь, блин, Юрец, отличный флоу, угу. Мне кажется, у тебя будет публика, угу. Давай ты будешь нашим резидентом. Какие условия я получу? То есть ты дашь мне зарплату, позволишь клип снять?
Разные. Мы с тобой, во-первых, сядем, поговорим, да, что ты вообще видишь, и совпадаем ли мы по... подходом. Вот, допустим, Black Star, если говорить о Black Star, это чисто вот такая американская система, коммерчески там обоснованная, которая четко выстроена, которая работает на промежуточный результат исполнителя, и от него дальше происходит. У нас мы с человеком можем работать много лет, и он ничего, так сказать, для нас не зарабатывает, но он находится здесь, потому что у нас есть там понятная общая там цель, задача, да, что вот мы сообща, возможно, родим какие-то интересные коллаборации, что оправдывало, правда, много раз себя. Вот, я тебе предложу контракт, если у тебя уже есть там бэкграунд, да, ты вот скажешь, я вот дуть, я вот, угу. Меня знают, там, я вот в спорте, правда, у меня есть там люди, я вот хочу делать там околофутбольный рэп, да, допустим, угу. Я русский парень, да, я там вот славянской внешности, я готов транслировать там заветы Одина, да, неоязычество и тому подобного, и двигаться, ну, какую-то вот такую, предложишь, да, мне, да, какую-то ебанутую историю, да, вот, ну, какую-то, да. Я скажу, старик, ну, давай попробуем, ну, то, ну, ты понимаешь, там, аспекты, там, рамки, которые, ну, мы поговорим об этом, да. Да, по крайней мере, возможно, ты уйдешь, и я потом скажу, что он просто, ну, порядком ебнулся, а возможно, ты мне предложишь что, какую-то форму, скажешь, я привожу свою, там, я буду петь про любовь, я симпатичный, харизматичный, я болтаю, вообще бомба, может, у меня песни слабенькие, угу. Ну, мы это сделаем, да. Я говорю, давай, хорошо, вот тебе, я вкладываю деньги, мы сначала прибыль, тебе 30%, мне 70, либо 10.
С концертов.
Либо, да, ну вообще за все, mm-hmm. Либо 10 на 90, когда мы отбиваем все, что я в тебя вложил, мы с тобой вкладываем, обсуждаем все, что мы будем вкладывать, снимем клипы, там, купим тебе одежду нормальную, не такую, которую ты сейчас сидишь, да. Ну, то есть, чтобы ты мог как бы двигаться, на мой взгляд, и все равно это все будет обсуждаемо.
Ага. Ну и зарплату ты положишь, мне там пару сотен тысяч рублей.
По факту, если ты захочешь, она же будет идти в бюджет, в который я в тебя вкладываю. Допустим, ты скажешь, что ну, у меня есть квартира в Москве, я могу, мне не нужна зарплата, я лучше потом меньше отдам, быстрее выровняюсь по долям, и потом мы
будем...
То есть
сначала это может быть, я в себе оставляю только 10%, но после того, как вы отобьете, это может быть 50 на 50 или даже в мою пользу.
Конечно, а это и будет сначала там 10 на 90, 30 на 70, 50 на 50 и 70 на 30 в свою пользу в течение контракта пятилетнего.
А к тебе же приходил до Black Star L1?
Да.
А, сейчас, когда ты видишь, что он собирает, что он делает, ты жалеешь, что он не стал вашим
артистом? Нет. Я ничем бы не смог ему помочь. Он приходил, и мы об этом говорили, что я ничем... Я с большим уважением к нему отношусь. Он мне очень симпатичен просто как, ну, человек. И я сказал, что, Лев, ну, я вот честно, ну, я не знаю, чем помочь. Я вот в таком особо не разбираюсь. И мне было непонятно, да, вот, что нужно сделать. Допустим, и возможно, но 100% он сделал правильно, потому что на трек «Все танцуют локтями» я бы в жизни не поставил, как на хит, в общем, все дело.
Топ-3, а можно топ-5 лучших рэперов России, на твой взгляд?
Можно я скажу просто тройку равноценных для меня рэперов? Это IDL, Скриптонит, конечно, как явление, и Оксимирон, да. Ну, больше как... Ну да, видимо, да, да, с учетом, да, вот такая вот тройка.
Forbes оценивал тебя в 3 миллиона с лишним долларов.
Oh, yeah.
Сколько в этом правды? Сколько ты зарабатываешь в год?
Вот, если у меня там 100 концертов в год, плюс-минус, это там концерт стоит 1 200 000 рублей.
Так.
Да, плюс-минус, ну это 120 миллионов рублей.
Так.
Да. Плюс, если я выпустил альбом, мне там заплатит компания, купившая альбом, ну там, я не знаю, ну 10 миллионов рублей. Это да. На 3 года выкупит его полностью. Ну это 130 миллионов. Плюс возможные там рекламные контракты. Там. Ну, короче, если в 140 там, миллионов эта прибыль общая вся приходит, это ну, год космического плана. Сразу мы откидываем 50-60 миллионов зарплаты. Понимаешь, да?
Да.
Плюс мы откидываем сразу видеоклипы. Ну, то есть это порядка 10 миллионов.
Да.
Да? То есть, ну, остается где-то 70 миллионов рублей. Вот. Я со своим партнером в долевых участиях делю это на... между собой. И плюс еще каждый из нас это тратит на свои внутренние нужды. На покупку оборудования и тому подобное. Ну, то есть, ну, если в целом, ну, 25 миллионов, если я зарабатываю, то это вообще, это просто high class.
Юрий будет дуть, Юрий будет дуть.
К вам пришла заява от коммунистов.
Да.
От Рашкина.
Товарищ.
Да, товарищ Рашкин из КПРФ. Он написал заяву в прокуратуру.
Да.
Прокуратура пришла?
Ну, приходили сотрудники.
Че сказали?
Ну, запрос был, как меня не было просто, я в Америке был. Как я понимаю, запрос был о экспертизе, являются ли эти открытки порнографическими.
Угу.
Вот. Ну, сотрудники посмотрели, что, во-первых, это очень большие картины, и как их транспортировать очень ну, сложно. Помимо того, что это на самом деле работы, которые представляют художественную ценность, и автор их уже, к сожалению, нет в живых.
А кто их автор?
Александр Свет. Это замечательный вот такой вот с юмором и с интересными идеями человек.
Ну,
вот. Поэтому как бы, у нас было предложение, чтобы никуда это не тащить, а пригласить ну, экспертов, если они нужны здесь, чтобы понять, что это не порнография, да, это очевидно. То есть изображение полового акта, да, с изображением, так сказать, органов участников этого процесса здесь нет. Здесь есть, ну, картинки с легким эротическим флёром.
Есть вещи, которые делает власть, и которые мне отвратительны. А есть те, которые делают, и которые приемлемы. А, да, для начала, что отвратительно?
Любое глумление над личностью человека. Любое, в любом проявлении. Вообще, у нас большая трагедия, да, в стране, что у нас люди, пошатнувшиеся, отпавшие, они какие-то вот жертвы для нападок, да. Там люди, сидящие в тюрьмах. Алкоголики, наркоманы, учителя.
Хорошие, нет,
я правда тебе говорю. Ну, в целом сидящие, торчащие, пьющие – это учителя, доктора, одинокие мамы. Вот у меня вот низкий поклон моей маме, она сейчас, ну, она 100% посмотрит наш, даже не сомневайся, сказать за то, что она во мне много чего не воспитала, но воспитала очень важную для меня вещь – сострадание вот к слабым. Ну вот я не, вот ничего не могу. Вот у меня было очень много неприятностей, что когда я заступался за слабых.
Приведи пример из недавно.
Не могу приводить.
Не можешь?
Не могу приводить. Были очень серьезные неприятности, и я не могу, вот, казалось бы, да, вот пройти мимо легче, промолчать, вот, но я не могу, сука, с этим жить и спать спокойно.
Порядочные менты есть только на экране.
Да.
Но все осталось так же?
Нет. Нет. Точно могу сказать.
Боже, что произошло? Кроме того, что у тебя появились друзья среди милицейского руководства.
Не в этом дело. Они у всех есть друзья из милицейского руководства. Так или иначе, да? Потому что у нас слишком много милиции.
Да.
Вот. Дело в том, что, ну, слушай, у меня друзья детства есть, которые работают сотрудниками милиции.
Угу.
Вот. Теперь они не друзья. вот как я шучу. На самом деле, в той строчке было не категорическое заявление, это было вот, ну, как бы трансляция того, что происходит. То, что остались отпетые подонки, скоты чистые, ну, просто, ну, нацпредатели, это 100%. Но за время, пока я вот, ну, живу свою жизнь, mm-hmm. да, вот здесь, в Москве, да, я встречал и удивительные случаи, и порядочности, людей, которые искренне, ну, искренне верят вот в то, что работа, это вот, возможно, они не без грешка, но они не переходят каких-то определенных рамок, которые превращают любого человека в мусор.
Тебя много кололи за мерч 282?
228.
228, ага. Здесь полно футболок с да. такими номерами. Да. У тебя появился мерч с надписью АУЕ.
Да.
Переведи нашим зрителям, если кто-то не знает, как
это. Это фольклор, тюремный фольклор, это арестантское уркаганское единство.
Чё это такое? Ну, какая это, связь это, с тобой?
Это фольклор просто. Это взято, как бы, сказать, творчество, перенесенное на современный лад. Это, знаешь, как КТЗ делает с использованием старославянских монашеских облачений у себя на кофтах. Ну, это, ну, по причине того, что, как говорил, не помню, Довлатов, половина сидит, половина охраняет, да. Это такая вот крикливая, да, форма, как 228, да. Это вот такая вот это одежда, которую нужно подумать, сможешь ли ты ее одеть.
228 – это протест против действительно отвратительной Ублюдского. И ломающей судьбы статьи.
Да, да.
У меня нет к этому вопроса. Да. А АУЕ, мне кажется, пропагандой воровского образа жизни.
Ну, это, ну, в чем она пропаганда?
Слушай, ну это жесткий жаргон, на существование которого в... Как называется? Что, праздник в хату арестанта, да, есть? Вечер в хату арестанта. Это хотя бы кто-то слышал. А АУЕ, ну это уже прям... Да это, ты, ну, знаешь, достаешь, ну, из слушай, глубины давай и так... показываешь. Школьнички, пацаны, да, из Воронежа.
Ты очень, это прикольно. Ты очень недооцениваешь пацанов из Воронежа, школьников, которые смотрят не магию. Ты очень недооцениваешь их... просвещенности. Ты вот как человек уже тоже приближающийся к пожилому возрасту,
да,
закрываешь глаза и думаешь, что вот дети, школьники, они настолько... Ну да, ну вот бандитская жизнь, да, вот. Ну послушай мои песни. Бандитской жизни героя, к сожалению, ждет один конец.
Какой?
Тюрьма, угу. Либо больница, либо смерть. Юрий
будет дуть. Ну, на твой взгляд, это не оскорбление чувств коммунистов?
Чувств коммунистов? Да. А разве это религия?
Ну, насколько я понимаю, заява была именно такая. На то, что, ну, то, что их оскорбило.
Нет,
что...
давайте так скажем, что есть закон, который регламентирует оскорбление чувств верующих, чувств коммунистов, вообще чувств угу. в целом. Если эксперты постановят, что это картины, которые являются оскорбительными для коммунистов, ну, мы вынуждены будем их снять.
Для тебя Ленин и Сталин – это злодеи?
Да, это преступники. Неосужденные преступники – которые не понесли ответственность за преступления первых лет постреволюционного периода. Вот. Они должны понести ответственность и быть, как сказать, преданы суду. Да? Это 100%.
Бля, как не любить этого человека после этого? Твоя дочь ходит в обычную школу?
Конечно.
Просто вот школа на районе, да?
Да.
Халк, если ты помнишь, у человека из «Зенита».
В «Зените» играет.
Да, играл. Он сейчас в Китай уехал получать еще больше ты и Тимати вместе взятые.
Причем много раз я и Тимати.
Да. Он рассказывал, что любой приход в школу превращается в фотосессию. А что происходит, когда ты приходишь на родительское собрание?
Ну, я был на двух.
Так.
Да ничего не происходит. Многие родители настолько замучены. Это знаешь, как у меня спрашивают? Это серия «Как ты ездишь в метро?»
Ты ездишь в метро?
Конечно.
Так.
Вот ехал на «Серебряную дождь», вот давеча, когда три дня назад ехал, метро в час пик.
На каком метро находится «Серебряная дождь»?
«Динамо».
Это правда, друзья, это был тест, действительно «Динамо».
Не, ну, 5 минут. Я могу не знать станцию, мы вышли Кузнецкий мост, мы как-то ехали на машине, потом поняли, что пробка, и... То есть я езжу не потому, что, так сказать, я эстетствующий любитель погрузиться, так сказать, в жизнь обычных людей. Да, ну, я видел кошмары эти просто. Ну, кто говорил, представляешь, там, селфи, представляешь, я в метро. Да, и подпись. Ну, это разрыв.
У кого-то такой.
Естественно, мне, ну, просто, ну, в интернете, то есть, ну, кисы, да, выкладывают. То есть мне, естественно, удобнее ездить на машине 100%, да, но есть очевидные вещи, которые... мне, то есть я говорю, вот как ты ездишь в метро? Я говорю, наши люди вечером особенно, когда ты едешь, после тяжелого рабочего дня, они не то что голову не поднимают, им вообще, ну... Ну, как бы не дает. Ну, то есть, мне за все время, вот я тебе честно скажу, ну, я ездил вот за год, ну, там, раз 20 метро. Со мной сфотографировались 4 раза. Это, ну, край. Угу. В основном это прикольные люди, которые, видя меня, там, подмигивают, и в этом какая-то есть своя, вот мы там увиделись. И, ну, мне самому приятно безумно.
А так что тебе не нравится в современной школе?
О, я еще не могу ничего сказать, пока моя дочка... мне не нравится, что не следят за ее спиной. Вот это меня просто...
Супер... Не следят?
Да, меня это очень сильно беспокоит.
У нее даже... кривая осанка, да?
Нет, у нее была вот до первого класса замечательная осанка. И вот, ну, видимо, в процессе погружения, выполнения задач, она как бы вот в школе, она прям...
И никто не хлопает, да?
Что-то? Ну, как бы, вот не знаю, у меня в школе прям ходил учитель и говорил там, сидеть ровно, быки, расправьте крылья. Поэтому я, ну, возможно, только вот это меня переживание вызывает.
А скажи, как отец отцу, как ты отреагируешь, если дочь приведет зятя другой веры?
Какой?
Ну, например, если она приведет мусульманина.
Я спокойно к этому отнесусь.
А какой еще, если она приведет конфуцианта?
Ну, вообще, ну, мы все просто конфуциане, вот что.
Иудея.
Вообще спокойно. Люди Писания, которые придерживаются, исповедуют одну из аврамических религий.
Католика.
Вообще ровно, ну, спокойно. Ну, это я в шутку говорю. На самом деле, ты понимаешь, естественно, мне хотелось бы... Я даже не знаю, будет ли моя дочь православная, вот в чем все дело.
Ага. Понимаешь, ты дашь выбрать?
Нет, я, ну, она как бы, я же старый казак, да, у нас все из-под палки и по неволе, она крещенная, там, причащается, ходит со мной в церковь, ну, слушай, ну, я буду переживать, конечно, я очень сильно буду, я вообще такой, из таких папаш, который переживает за все, она бежит по комнате, и я... как психопат вижу острый угол в 10 метрах от нее, и я уже начинаю на нее орать, чтобы она остановилась, по причине того, что я боюсь, что она вот-вот сейчас она споткнется, обязательно со своей лалалупсией куклой споткнется и ударится головой об этот угол. То есть я... здесь лучше говорить о том, какой я буду тесть.
Тогда финальный вопрос по теме. Я уверен, что, по крайней мере, я как отец его проматывал, ответ на этот вопрос. Другой вопрос, что можно ли его... Огласите ответ на него. А? Ты знаешь, что ты будешь делать или советовать, если она забеременеет в 16-17?
Ничего. Ничего.
Ты будешь нянчить внука, если да, он достанется
да,
тебе?
Да. У меня, я могу сказать, что моя мать родила 18 лет брата, в 19 родила меня. То есть я хочу, чтобы и транслирую это, чтобы они никого не боялись. И меня в первую очередь. Потому что бояться отца — это вот такая вот русская история, это вот Достоевский, да? Вот.
И это неправильная история.
Это неправильно. Я хочу, чтобы они меня уважали, и я, блин, я много делаю ошибок. Я там повышаю голос, по телефону с кем-то очень жестоко разговариваю, где когда они вблизи. И я постоянно пытаюсь говорить, что я человек, которого бояться не надо. Вот 100%. Мне можно не доверять, меня можно обманывать, но бояться в сложную минуту меня... Не нужно.
Итак, Блиц, да. Я задаю вопрос, тебе нужно ответить и коротко пояснить, если вдруг у меня возникнут доп. Вопросы. Кто хуже, Сталин или Гитлер?
Оба.
Желательно одного выбрать.
Ну, Гитлер.
Гитлер?
Да.
Лучший музыкант в истории человечества?
Бах.
Год без секса или год без концерта?
Блин, просто концерт — это такой секс. Ну, без концерта, конечно.
Лучший город России, не считая Ростова и Москвы?
Ну, который мне... Ну, Владивосток, конечно.
Почему?
Он просто необычка такой. Он просто очень похож на Сан-Франциско. Да. И на Ростов. По говору и вообще по ментальности. Мне очень нравится Владик.
Полина Гагарина или Елена Ваенга?
Полина Гагарина все-таки. Полина Гагарина.
Почему?
Ну,
Шнур вот объяснял то, что Полина Гагарина, она такая, как еще миллионы артисток по всему миру. Вообще. А вот Ваенга
нет, вообще.
Одна такая.
Она, несомненно, Ваенга, а это и здесь вопрос универсальности, поэтому Полина просто, ну, если будет интересно, то, как она поет, ну, для меня был шок, когда мы записывали песню, что она спела 17 дублей припева. Это был 100% унисон, и в конце было одинаковое тремоло. Ну, для меня это был шок.
17 раз одинаково.
Одинаково спеть один в один. Но это все равно, что, не знаю, какой-нибудь футболист
17 раз одинаково
ударит в девятку с 30 метров с одинаковой траекторией полета мяча.
Когда ты в последний раз плакал?
Ну, когда смотрел, естественно, запрещенный фильм для меня «Республику Шкит». Это фильм, который из меня выбивает слезы всегда. «Облако рая», «Республика Шкит». Ну, вот такая вот история.
Послушать Тимати или удариться мизинцем о диван?
Ну, послушать Тимати, конечно.
Угу. То есть нормал?
Конечно, вообще. Мизинцы у меня просто сломаны оба столько раз, что я не переживу это еще раз.
И последний вопрос. Что ты скажешь Владимиру Путину, когда встретишься с ним?
Ну, наверное, я буду лепетать что-то глупое, да, и, ну, из серии своих у меня есть, то есть, как у каждого человека, есть форс-мажорные заявления, да, которые я всегда озвучиваю, когда я в шоке, да, это вот как там. Я бы пригласил его в Ростов.
В Ростов?
Да, сказал бы, там, приезжайте. Ну, я был бы, ну, 100% у меня была бы надутая рожа, и я бы, ну...
Пригласил бы его в гости.
Как бы, как дела, пригласил бы в ГАЗ его.
У нас есть традиция, которая начинается с тебя.
Да.
Обычно тем, у кого берут интервью, дарят подарки. На наш взгляд, это неинтересная шняга. Мы хотим подарки получать сами. И сразу же разыгрывать их среди наших зрителей. Подари нам что-нибудь.
Я подарю вам такую штуку, что если вдруг конкурс выиграет... Это важная вещь для меня. Это подарил вот один из фанов. Это вот моя лепка. Если выиграет мой фан, ну, человек, который симпатизирует мне по-человечески, он ее оставит. Если же выиграет мой хейтер, человек, он сможет ее просто разбить и снять это на видео и прислать вам.
О, это очень круто. Итак, пацаны и девчонки, мы разыгрываем все очень просто. Для того, чтобы одержать победу в конкурсе и получить эту штуку, где бы вы ни жили, мы ее вышли, вам нужно придумать название трека Васи Басти, которую он еще не написал. Пример простой. Вот мы, например, придумали, мы считаем, что ты наконец-то должен написать трек про первый секс и назвать его «Впускной быстрячок».
«Впускной».
Да, и «Быстрячок». Хорошо, потому что так будет правильно. Друзья, ваши варианты в комментариях к нашему видосу. Лайки, шмайки, все остальное, как это принято говорить, ставьте.
Мне кажется, это мне подарили на могильник.
Спасибо тебе.
Спасибо большое. Мне очень понравилось у вас в гостях. Быть у тебя первым.
Юрий будет дуть. Yeah.
Это кто-то досмотрел? Чуваки, мой вам респект. А мне от вас лайк и подписку. Канал Вдуть. Не телевизор же вам смотреть.